Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 8 июня, сейчас 17 часов 5 минут. В студии Юрий Будкин. Всем добрый вечер. А наши гости — Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» и соучредитель фонда Михаила Прохорова. Ирина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом, вот сегодня в новостях предложение депутатов-коммунистов, которые хотят, чтобы было введено уголовное наказание за сравнение коммунизма и нацизма. Вот пока нет наказания, а можно сравнивать коммунизм и нацизм?
Знаете, ну вот тут очень замечательно. Конечно, понятно, почему коммунисты вносят такое предложение, поскольку, с одной стороны, они сказали, что они вполне как бы преемники коммунистической партии и, соответственно, должны, наверное, отвечать за преступление коммунистической партии перед народом. Ясно, им это не хочется, они, значит, пытаются, чтобы не сравнивали. А что касается самого сравнения, то, наверное, молодые люди вообще никогда не видели этого чудесного фильма Михаила Рома начала 60-х годов «Обыкновенный фашизм», где он, собственно, показывает документальные кадры именно нацистской Германии, как там все происходило, как, значит, жестокости, преследование людей, концлагеря и так далее. И как только оттепель закончилась, фильм этот быстро сняли, и, по-моему, больше никогда толком и не показывали. По-моему, только в конце перестройки что-то показывали. Потому что советские люди как-то неожиданно стали, раз мы какие-то параллели проводили, неизбежные. А сравнивать напрямую, конечно, довольно трудно, но то, что это было два тоталитарных государства, несомненно, и, честно говоря, а я здесь не вижу никакого вообще преступления. Понимаете, поскольку если мы не рассматриваем, что страна равняется режиму, а страна это значительно больше, да, это та родина, где мы живем, то, в принципе, жители этой страны могут предъявлять некоторые претензии бывшим руководителям, да, что они с этой страной делали.
Нет, но все-таки, подождите, если мы уходим от страны, если мы уходим от сравнения между идеологиями коммунизма и идеологией нацизма, а говорим именно о
способе управления
политических режимов.
Да, давайте все-таки, к сожалению, да, это очень грустная история, но давайте мы возьмем всю систему, например, концлагерей, да, которые вообще не должны в цивилизованном мире существовать.
И что?
А что? И там, и здесь были концлагеря.
То есть вы полагаете, можно опять же проводить
параллели? К сожалению, я бы рада это не проводить, но так и есть. Что такое концлагеря? Это внеэкономические принуждения к труду. А нацисты загоняли туда своих политических противников, и в том числе огромное количество людей из других стран во время ведения войны. А наши ГУЛАГи – это было исключительно российское явление, то есть загоняли туда людей под видом врагов народа. Это был очень удобный инструмент, чтобы выкачивать людей для бесплатной работы, где люди, в общем, в рабском состоянии трудились. А согласитесь, что, к сожалению, это варварский способ внеэкономического принуждения к труду очень похож. Можно говорить, как складывалась вообще тотальная идеология, какие она беды приносила. Вопрос другой. Мы для чего сравниваем? Значит, тут же ведь мы знаем, демагогия тут же. Вы пытаетесь очернить там нашу страну, и начинаются эти истории. Неправда. Мы говорим, мы хотим сравнивать для того, чтобы никогда не повторилась история бесчеловеческого отношения к собственному народу. Вот это разговор, кто виноватые, да?
И все-таки одно дело сравнение режимов Советского Союза и Третьего Рейха.
Да. А другое дело уголовное преследование.
Но мы начинаем все-таки. А с разницы между коммунизмом и нацизмом, кажется. Ведь проблема режима, немецкого режима, в том, что там была идеология нацизма, которую теперь преследуют.
Совершенно верно, но, извините, да, мы не говорим, что в Советском Союзе была идеология нацизма. Там была идеология коммунизма, которая привела к сходным бесчеловечным результатам. И в данном случае претензии не к тонкостям развлечения, а к тому, что сделали с людьми, как их унижали, как их уничтожали. Вот в этот разговор.
Нет, коммунисты ведь не разжигали, знаете, мировых войн.
Ну, простите, да, во-первых, была идея перманентной революции, если вы помните, до какого-то времени, и, кстати говоря, в тот момент, когда в Поволжье был голод и вымирали люди, значит, поддерживали мировое коммунистическое движение, везли продукты и все прочее. В общем, много было, это отдельный разговор. Меня сейчас интересует не это. Можно долго спорить до бесконечности, этот спор долго будет не окончен. Можно ли сравнить? Нельзя. В чем? Меня очень интересно. Это сама идея уголовного преследования за сравнение. Вот знаете, поразительно. Вы обратили внимание, что все законодательные инициативы последнего времени, они все связаны с уголовкой. Значит, к сожалению, мы возвращаемся А вот в печальное советское время решать сложные социальные проблемы путем Уголовного кодекса, да, все становится уголовно наказуемо. Смотрите, только недавно, мы сейчас немножко отвлечемся от этой драматической ветви, значит, рассматривает закон о тунеядстве. Вот уж не думала, что этот чудовищный архаический закон, который в свое время в конце 60-х принимали, он вдруг встанет на повестку дня. Значит, уголовное преследование за то, что человек там по каким-то причинам не работает или работает не там. Это что такое?
И все-таки.
Это что такое? Скажите мне, пожалуйста.
Я понимаю. Да? Дмитрий пишет, в Соединенных Штатах Америки во время Второй мировой были тоже концлагеря. Значит, 692-й пишет нам, что, мол, концлагеря первой вообще Англия использовала. И пишет дальше, демократия тех времен, ну вот так, как в других странах, то, что было в качестве идеологии, и тот строй, который там был, недалеко ушли от нацизма и коммунизма.
Знаете, я вам хочу
времена
сказать,
были такие.
Знаете, вот эти современные времена, во-первых, утешать себя, что где-то было тоже нехорошо, вещь печальная. Мне плевать, что там было в Англии, да? Мне очень важно, что через эти концлагеря в России, мало того, что было сколько убитых, прошло 20 с лишним миллионов человек. А это криминализация сознания. И более того, все-таки отличаются. Никогда мне не докажут, что в Англии в 20 веке были лагеря, концлагеря, как способ рабочей силы. Понимаете? Концлагеря, которые... Есть тюрьмы для, там, скажем, врагов народа, какой угодно. Есть суды. Но когда под видом врагов народа, мы прекрасно понимаем, никакие враги народа не были, а значит, нам нужно великие стройки были проложить там дорогу, надо было увеличить количество заключенных, да, включались погромные кампании, людей загребали, и они там гибли навсегда. Согласитесь, это дикое варварство, чудовищное варварство. И вот здесь никаких прощений быть не может.
Тогда дальше.
Потому что я еще раз хочу сказать, что вот история с этим, простите, тунеядством, она меня беспокоит вот чем. Что, значит, и мне даже стыдно было, значит, мы празднуем 70-летие Иосифа Бродского, замечательного поэта, и в этот момент затеваются разговоры. Значит, его судили, как мы помним, за тунеядство, потому что считалось, что писать стихи – это не есть работа. И, значит, вдруг я вижу программу, обсуждая, действительно, можно считать его тунеядством или нет. Это что означается? У нас есть право на труд или у нас принудиловка, да? У нас уже разговорчики шли о том, что женщины, сидящие дома с детьми, не работающие, тоже можно считать тунеядкой. Такие тоже разговоры были. Мы опять приходим к системе принудительного труда, а дальше уже логически мы приходим к рабскому труду, где вас уже и не спрашивают. Это спрашивается, связано с какими-то свободами личности? Ну хорошо, вы не работаете, ваша проблема. Будете жить в нищете, презираемы всеми, вы выбрали свой путь. А если мы помним, что в советское время, в сталинское время, вы опоздали на работу на 10 минут, вас могли посадить в тюрьму на год. Вот, знаете, вот это вот история, вот это и есть принципиальная разница.
И все-таки вот Федор Востриков пишет через сайт говоритмосква.ру, мол, японцы в американских лагерях тоже жили как скоты. Александр Фельдман, правда, пишет, что американские и английские концлагеря были как раз для военнопленных. Это возвращаясь к тому же Федору.
Слушайте, это не красит никого.
Виталий 44-й пишет, но коммунисты остановили нацистского зверя и спасли мир, таким образом реабилитировавшись.
Знаете что, давайте разводить. Во-первых, я хочу вам сказать честно, это мое глубокое убеждение. Не коммунисты остановили нацистов, а, простите, российский народ, советский народ, который положил 27 миллионов жизней. Это была действительно народная война, где люди, любя свою страну, жертвовали всем. А вот спросить с коммунистического управления, как они, знаете, угробили такое количество людей, не щадя их и не приведя в порядок армию, мы тоже можем спросить. И то, что мы где-то найдем какие-то безобразные вещи, не должно служить нам оправданием. В конце концов, мы хотим быть хуже всех или лучше всех? Знаете, это какая-то двойная бухгалтерия. Значит, с одной стороны, мы начинаем пыжиться и доказывать, что у нас все лучше всех, все остальные это, а как только у нас есть проблемы, мы начинаем кивать на соседей. Нам что, Америка указ или не указ? Если мы говорим, что и в Америке так, давайте смотрите на другие стороны американской жизни.
Давайте.
Что ж такое, в конце концов?
Давайте разберемся. 692-й пишет, но концлагеря и лагеря системы ГУЛАГ, о которых говорите вы, две разные вещи, потому что концлагерь для концентрации и уничтожения, а ГУЛАГ для исправления.
Слушайте, никакого исправления. Вот это, понимаете, демагогия. Какое исправление? Люди приезжали, их сваливали в кучу. Они работали, через полгода умирали. Это была рабская сила. И более того, если вы внимательно посмотрите и почитаете много исследований, которые за эти 20 лет вышло, что это была экономика ГУЛАГа, да? Это именно, поскольку стимулов к работе в советской системе не было, да, люди не склонны были работать, то необходимо было заставлять их работать. Вот вся изуверская логика. Никакого там исправления. Там исправлять было некого. Потому что основном попадали туда, в эти концлагеря, так называемые политические заключенные. А это был прекрасно придуманный механизм каких-то внутренних врагов, да, под маркой которого можно было людей без суда и следствия просто туда сгонять. Это было нарушение всех конституций и вообще отношения к человеку. Вот понимаете, не думайте, все вот эти вот развесы, они ровно к этому. И вот эти все стройки, да, все, что прокладывалось, это прокладывалось руками заключенных. Они мерли там, простите, как мухи. И завозили бесконечно других. Вот эта ситуация ужасающая. Простите, никто никогда в концлагере не перевоспитывается. Есть воспитательные моменты. Даже тюрьма – это не концлагерь, это разные вещи. Да? Ну, как только вы начинаете одно подменять другим, вы приходите к страшным вещам. Потому что концентрация такого количества людей не может быть такое количество врагов народа, простите. Если у нас каждый третий враг народа, это значит, у нас не антинародный режим,
вот когда вы
который
говорите,
не устраивает.
Каждый третий, откуда эти цифры?
Слушайте, сколько, да, огромное количество людей...
Ну вот Владислав концерт, тут да, пишет, да, вот да. Есть же четкая статистика, с 24-го по 53-й осудили менее 4 миллионов, 3 миллиона 800 тысяч. Значит, 650 тысяч расстреляли. Вот,
значит,
но это не каждый третий.
Во-первых, только в одном 37-м году, простите, было расстреляно 800 тысяч человек. Если бы я заранее... Я готова в следующий раз прийти и принести всякие серьезные цифры. Это намного больше, и потом, простите, даже если мы говорим несколько миллионов человек. Вы себе представляете, сколько это? Вот, понимаете, мы так привыкли оперировать миллионными жизнями. 27 миллионов мы уложили в войну, или только 20, да? Вы вдумайтесь, что такое вообще миллион человек или даже 600 тысяч. И мы что с вами отстаиваем? Идею чего? Что можно без суда и следствия, без всяких доказательств, по сфальсифицированным делам, а это известно, как это делалось, хватать людей и кидать... 600 тысяч или 10 миллионов, согласитесь, что сам принцип неуважения человека и возможности любого произвола ужасен как прецедент. Я об этом говорю. И вы сейчас смотрите глазами, вы невольно, глазами тех людей, которые отдавали приказы. А вы посмотрите глазами тех людей, которые не спали, все ждали, когда эти черные Маруси приезжали, кого загребут, непонятно за что. Вот понимаете, эта система террора ужасающая. И в этом смысле я бы постыдилась бы на месте коммунистов вообще вылезать, и сидели бы они тихо себе, да, то можно много чего предъявить. Но я сейчас больше возмущена ситуацией, что все сложные социальные проблемы у нас пытаются решить при помощи уголовного наказания. Значит, вот разрабатывается совсем другой закон, да, значит, у нас проблема с демографией.
Но это же подход. Ну, согласитесь.
Подход это, простите, он не работает. Все решать уголовкой к стенке, вы можете перестрелять еще полстраны, но вопросы сложные решаются системным сложным
Смотрите,
способом.
Смотрите, вот Серж пишет, если бы, это его предположение, но все-таки, это подход. Возможно, продолжение этого подхода и сейчас. Если бы не было внеэкономического принуждения к труду при Сталине, мы бы проиграли Великую Отечественную войну.
А если бы была система, где есть экономическое стимулирование к труду, может, и войны бы не было. Знаете, это вот разговор о том, что мы бы проиграли, а почему надо было вводить тот режим и держаться до последнего кровавой, который не стимулирует людей к труду, к развитию, к инновациям, от чего мы, кстати говоря, сильно пострадали и отстали от всего мира, и сейчас пытаемся мучительно догнать. Знаете, это вот интересный разговор. Вы опять смотрите глазами этих узурпаторов. А у нас не было другого, да, выхода. Действительно, мы создали такую систему, где люди работать не хотят, потому что они не видят смысла. Значит, мы их заставим.
Вот, кстати...
Так, ребята, смотрите вы на себя. Вы хотите кайлом бить принудительно?
Нет, тут другая...
Вот, знаете, никто не смотрит со стороны жертв.
Я понимаю. Но смотрите, мы... Вот 692-й пишет, что рабоче-крестьянская Красная Армия в войну потеряла убитыми 8,5 миллионов. Зачем говорить неправду? То есть даже на уровне цифр мы не можем договориться. А вы как это объясняете?
Потому что мы не можем договориться цифр, потому что системная, я бы сказала так, десталинизация сознания, я бы сказала дебольшевизация сознания, в нашей стране не произошло, потому что есть серьезные исследования, серьезных ученых, которые подсчитывали и смотрели, да, хотя бы приблизительно. К сожалению, точных цифр мы никогда не узнаем, потому что уничтожались документы, да, страх того, что могут разоблачить. И тем не менее, по косвенным данным, какие-то цифры воспроизводятся. Да, в обществе этого нету, потому что есть большое количество людей, не желающих, чтобы эта правда стала правдой. И часто не потому, что они или их родственники были причастны к преступлениям, а потому что, опять же, наше представление о том, что нельзя выносить ссор из избы, что величие страны заключается заключается в том, что мы лакируем действительность и все представляем, это неправда. Я бы сказала, сила страны, как и отдельного человека, это умение признать ошибки, даже преступления, и найти способ их не повторять, и преодолеть это, и отдать, так сказать, да, почести павшим невинно, и признаться. И я считаю, что во многом, потому что эта проблема у нас не разрешена, отсюда у нас такая внутренняя агрессия внутри общества. Да, вот эта холодная гражданская война, она продолжается, потому что само общество не пришло к некоторому пониманию недопустимости таких вещей. И что и самое главное достижение, я считаю, что общество в какой-то момент сказало, что этого не должно быть, это не будет никогда. Если мы сейчас опять забудем эти уроки, мы получим призрак страшного прошлого, который может налиться кровью. Вот я вижу вот эти все законодательства, там везде уголовные преступления.
Но это еще и говорит о том, что...
По всяким пустякам чихнул уголовное преступление.
Да, вот. Но общество до сих пор не договорилось, как жить дальше. Ну вот, например, Виталий 44-й пишет, это его предположение. Не всем странам подходит либеральная демократия.
Начинается.
Нам нужен вождь, типа Петра Первого, Сталина или Ивана Грозного.
Потом... А скажите, а вождь, кроме как узурпатор и кровопийца, не может быть хотя бы другой облик вождя? Знаете, нам кому нам? Вот конкретно этот человек пишет.
Другой пишет дальше. Сталин построил целые государства, которые до сих пор воруют, а разворовать не могут. Вот какой запас прочности.
А знаете что, во времена Сталина, честно вам скажу, воровство процветало. И все расстрелы, которые были там на месте, это тоже отдельная тема, которую сейчас в краткой ситуации сделаю. А я бы сказала так, мы знаем много стран, которые построили куда мощные экономики без концлагерей и массового террора и таких жертв. Знаете, вопрос все-таки, как говорил великий полководец Суворов, не числом, но умением. А можно, конечно, пришить пуговицу, 10 человек будет пришивать, и мы потратим 3 дня. Да? А можно быстро и за 5 минут. А вот цена строительства, понимаете, вот интересно, да? Цель оправдывает средства. Во-первых, если бы мы построили такую замечательную мощь, зачем нужна была нам перестройка и вынуждена перестраивать? Да? Никто же не хочет сам специально чего-нибудь делать лишнее. А поэтому эффективность этой системы и наша, так сказать, да, дееспособность – это большой-большой вопрос. Я понимаю, что это неприятно. Мне самой хочется петь исключительно хвалу. Но меня беспокоит другое. Что, понимаете, вот когда начинают люди говорить, нам нужен это, не надо говорить за всех. Вот говорите за себя. Вам что, нужен какой-то кровавый диктатор, который вас по зубам бьет каждый раз, и вы трепещете? Только нет, тогда вы работаете.
Нет, он будет бить плохих людей.
Нет, простите. Вопрос, а как вы определяете плохих людей?
Нет, тот, кто ворует вагонами, к примеру, его будут бить по губам.
Знаете, вот я бы сказала, в сталинское время в концлагерях гнали людей, вовсе не те, которые воровали вагонами, которые вообще были ни в чем не невинны, они были только тем, что они были сильные и здоровые. А ГУЛАГу требовались молодые сильные мужчины, как правило, которые могли работать. Они в полгода сгорали. Читайте Варлама Шаламова, Солженицына и массу других воспоминаний, как все это было устроено. Вообще-то все это есть, можно почитать. И это как раз... Это глазами людей, которые это прошли, видели все нечеловеческие истории, чудовищную жестокость и растаптывание людей. Ребят, вы когда говорите нам, вы проецируете это на себя, а не на каких-то абстрактных людей.
У этого есть другая проблема. Вот 940-й, проецируя на себя, и говорит, откуда вы берете такие цифры, что, мол, столько репрессированных? Среди моих знакомых, родственников, нет ни одного репрессированного.
Слушайте, я вас поздравляю, вам страшно повезло. Вот страшно повезло. Но, к сожалению, во многих других семьях, да, это было очень много. Понимаете, если лично вам повезло и вашей семье, а мы говорим не о конкретно, что вы выжили, и, слава богу, вы можете перекреститься, да, а что, не дай Господи, может сложиться ситуация, когда начнется нарушение всех прав и конституционных прав. Вот о чем я говорю. Не должно быть произвола. Понимаете, когда закон подменяется, простите, чувствами любыми, псевдоверующих, неверующих, еще каких-то. А, простите, мнение экспертное, профессиональное, политической демагогии, начинается произвол. И вот когда лес рубит, щепки летят, это замечательная фраза, в том смысле показывающая, что эта машина террора, она слепая. Она сгребает в себя всех. Выскочили, вам повезло, прекрасно. Но когда вы не можете быть уверенным ни в чем, что вас защитит закон, что никто не может его приступить, это страшно, это большая травма, и она передается из поколения в поколение. И когда мы говорим о многих странных вещах, о нашей агрессии, злобности, что люди друг другу не доверяют, мы много жалуемся, и справедливо на это тянется оттуда. Это страшное развращение людей, это испуг, это и главное, вот эта удивительная вещь, что все можно решить поркой, да, или, ну, ГУЛАГом. Смотрите, или ГУЛАГом, да, никаких других способов, тут... более мирных, более сложных. Вы детей воспитываете, можно, конечно, бить с утра до ночи, да, чтобы добиться от них, например, чтобы они убирали с собой посуду.
Но зачем вообще это все изучать? Ал пишет, смотрите, да, вот да. Если сейчас говорите вы, что сажали всех ни за что, к примеру.
Большинство.
Ну вот, хорошо. Да. И Ал пишет, ну так вы сегодня спросите Васильеву и Евсюкова, они тоже скажут, что ни за что страдают.
А, значит, смотрите, они сидят в ГУЛАГе. Мы сейчас говорим о чем? Посмотрите, да, как идет судопроизводство. Ну, предположим, поступает какое-то обвинение, да, человеку предъявляют эти обвинения, там, предварительное заключение, рассматривают, их судят. У них есть адвокаты, которые могут объяснить, что это ошибка. Вот почему это все судопроизводство? Для чего? В идеальном виде. Это защита невинного человека от возможности, что его могут неверно осудить. Или не допустить, чтобы виновный человек ушел от правосудия. Все системы более-менее несовершенны. Но, значит, если человека, и мы знаем, как бы, да, это многократно описано, что людей просто хватали, пытками заставляли их признаваться, что они там агенты пяти разведок. Их ссылали в ГУЛАГ, где они заканчивали печальную жизнь или выходили искалеченными.
Можно подумать, нынешняя... сейчас никакого произвола, ведь логика...
Так вот, я об этом вам и говорю, что этот произвол, который мы видим, это нагромождение антиконституционных законов. Это и есть печальная традиция, когда под политическую конъюнктуру нынешнюю подгоняются все законы. Завтра будет нужно другое, напримут еще черти чего. И наша Конституция сейчас, от нее остаются рожки и ножки. Так вот, я вам пытаюсь сказать, что когда законодательство подминается идеологией, которая как угодно трактует законы или вообще их не соблюдает, то мы и получаем страшные истории. Поэтому уже непонятно, кто прав, кто виноват. Да, а, значит, мы знаем, как работают суды, и мы все прекрасно знаем, не дай Господи в них попасть, потому что там вы оттуда не вылезете. Ребят, так я об этом и говорю. Знаете, все равно бы мне было там про исторические личности, если бы это не касалось лично нас сейчас. Потому что есть не только прекрасные традиции, есть и страшные традиции, которые передаются с поколения неуважения к закону, а главное, неуважения к человеку. Понимаете, у нас вот сколько... Да ладно, главное, пусть пять посадить, зато из них может один преступник. А то, что четыре человека сломаны жизни у них, как-то никого до сих пор не интересует. Я еще раз говорю, что у нас за мелочи будет уголовкой заниматься, а по-настоящему преступники будут получать 10 лет, а потом за примерное поведение выходить на свободу. У нас сплошь и рядом такие истории.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Ирина Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, вот некоторое время назад господин Минкин сказал такую фразу, которая меня, честно говоря, немножечко так коробит, что если бы не бездарность Сталина, то мы бы выиграли войну за два месяца. Это раз. Вы дальше как бы нескольким образом вторите ему и говорите, что 8,5 миллионов военных потерь в России – это вымысел советской пропаганды. Вот мне кажется, что вы несколько вольно трактуете и... Тут ведь такое дело, ведь в России есть закон, который, так сказать, некоторым образом может наказать за то, что человек пересматривает итоги Второй мировой войны.
Подождите, кажется, как кто пересматривает
как бы,
итоги?
Как бы зашкаливаете.
Я что, именно? Подождите, я что говорю, что Россия проиграла, что ли? Советский Союз проиграл? Что значит пересматривать итоги?
Вы смеете утверждать, что советская пропаганда очерняет, собственно говоря, историю страны и трактует ее себе в угоду. И то, что действительно произошел 20-летний геноцид фашистской Германии по отношению к славянам, это неправда.
И подождите, вот я разве такие вещи говорила? Помилуйте, вот побойтесь Бога, вы что же мне приписываете...
Вы 5 минут назад это сказали.
Нет, простите.
О том, что это пропаганда советская.
Нет, подождите, знаете, не приписывайте мне чужие слова. Я совсем не это говорила.
Это ваши слова.
Да, согласитесь, давайте. Знаете, вот не надо. Вот, знаете, смотрите, как интересно. Вот тут же вы мне повесили политический ярлык. Вот абсолютно в стиле тоталитарный. Я пытаюсь объяснить какие-то важные вещи, что нельзя забывать о преступлениях режима, ровно для того, чтобы эти преступления не повторились. Я разве сказала, что мы проиграли Германии? Я что, говорила, что Германия была прекрасная страна? Или какие-то глупости, которые, да, ничего подобного. Но из этих 27 миллионов погибших, большая часть, это было мирное население, между прочим. И почему мы не можем, собственно, предъявить претензии? Мы знаем, что армия накануне войны была обезглавлена, начались процессы политические, и главных, прекрасных главнокомандующих всех срезали, и армия оказалась не готова к войне. А почему мы не можем спросить с этого? Мы ни разу не потомки тех, кто воевал и погиб? Понимаете, а знаете, почему происходит? Мы на самом деле с вами на одной стороне, мы просто не очень понимаем это. Потому что вы страну приравниваете к режиму. Понимаете, для вас страна – это не люди, не культура, не какие-то вещи. А вот исключительно тот вождь, который в данный момент присутствует. А это совсем не так.
И все-таки
можно критиковать одно, любя эту страну, да, мою страну, в которой я живу, и жили мои предки, и пытаясь сделать ее лучше. Понимаете, а что важнее? Сейчас изобразить гладкую картинку, а мы хотим какие уроки из истории? Что значит переписывать? А ее переписывали на протяжении 20 века. Черти сколько раз. Кто, где мы должны ставить точку, да, конкретно, кто не смеет переписывать, кто смеет переписывать.
Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Это программа «Пиджаки». Сейчас 17.30. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 8 июня, 17.35. В студии Юрий Будкин. Наши гости Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Это прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно через СМС-портал писать, можно через Твиттер пользователю «Говорит МСК», а можно через сайт «говоритмосква.ру». Там есть возможность писать сообщения в эфир. Виталий 44-й спрашивает, вот вы можете как-то прокомментировать последний саммит «семерки»?
Знаете, я бы все-таки не стала бы комментировать, можно, последний саммит «семерки». Сейчас я чувствую, я буду отвечать за все на свете, да? Может быть, мы как-то так...
Хорошо. Понимаете, просто все равно в любом случае от международных событий никуда не уйдешь.
Понятно.
Американцы теперь признали, во всяком случае, если смотреть за заявлениями пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, что страны Евросоюза в большей степени, чем Соединенные Штаты, страдают от введения санкций против России. Это требует каких-то жертв, более значительных, чем от Соединенных Штатов Америки. Эрнест говорил об этом как раз на полях саммита «Большой семерки» в Германии. При этом американцы не обещают им помощи. Они понимают, что люди страдают. А зачем тогда Европа страдает?
Вы знаете, Европа вообще разная, несмотря, мы говорим про Евросоюз, все-таки очень разные страны, с разной историей, с разными взаимоотношениями с Россией. Но я вам скажу честно, да, ну, может быть, это как-то кому греет душу, что вот они вот тоже страдают, ввели тут санкции. Но меня, честно говоря, беспокоит, что наша страна от этих санкций страдает. Бог с ней, с Европой, ну и пусть все страдала. Просто еще раз...
А как мы определяем, что наша страна от этих санкций страдает?
Ну, разве как-то не видно, да, что у нас творится с тем же рублем и долларом, растут цены... Я как издатель вам могу сказать, да, я это вижу в своей сфере. Ну, я уж не говорю о том, что ассортимент... продуктов, да, продуктовая линейка резко сокращается, это очень видно. Но бог с ним, да, в конце концов, как говорится, мы с двумя сортами йогурта переживем не обязательно 10, это уж ладно. Хотя, с другой стороны, тоже, да, мне кажется, что наши люди уже привыкли как-то к тому, что есть разнообразие. Ну, скажем, голода нет, и слава тебе, Господи, это называется. Надеемся, не будет никаких опять очередей и прочее. Даже не в этом дело. Но вот я вижу, например, по своей сфере, что поскольку, да, вот отношение доллара и рубля такое не очень благоприятное, растут на все цены. Книжки становятся дороже, соответственно, продавать их нужно. Значит, они менее доступны для людей. Повышается аренда.
А что импортозамещение?
Слушайте, ну что значит импортозамещение? А мы что можем заместить? Вот если все цены на бумагу, на полиграфию, на прочие вещи выросли, мы чем это можем заменить? Ну так строго говоря. А это ведь все-таки, да, кажется, ну подумаешь, вот там, ну это же вообще, простите. Это же важная сфера культуры, в конце концов. А я думаю, что во какую отрасль ни возьми, там тоже происходят такие вещи. Значит, все дорожает, какая-то часть ассортимента исчезает, какие-то важные составляющие, которые, значит, привозились.
Ведь про импортозамещение и про изменение курса доллара говорили, что это один из способов стать более самостоятельным.
Слушайте, это здорово, конечно, но если мы сейчас все-таки возьмем, опять же, от себя... Слушайте, я... буду только счастлива, действительно, быть независимым, это здорово. И тут я абсолютно поддерживаю. У меня вопрос только один. Знаете, мне не хочется сегодня выступать, значит, таким заилом, который ругает все на свете. Вопрос следующий. А почему мы раньше этим не занимались? Ну, все-таки, да? Можно же и поддерживать было фермеров наших, которые могут конкурировать, да, и сейчас бы у нас было огромное фермерское движение, оно и сейчас есть, но оно довольно сложно положить.
При тех курсах доллара это было невозможно.
Почему это невозможно, собственно говоря?
Потому что импорт дешевый.
Знаете, но это вопрос о том, о качестве продукта, об экономической, как работают наши фермеры, о поддержке фермеров. Можно было бы и поддерживать. Знаете, опять же, тут требуется разговор экономиста и специалиста. Прекрасно, но просто всегда обидно, что у нас идея самостоятельности возникает в ситуации обострения международных отношений. Вообще, моя позиция, я человек мирный. Я считаю, что, знаете, худой мир лучше доброй ссоры. Да, что, в общем-то, на самом деле, В какой-то момент у нас сложились прекрасные взаимоотношения с Европейским Союзом и даже с Америкой. Да? Нас Европа много зависела, да, потому что да, мы вводили какой-то экспорт. Вообще это нормальное отношение. Если мы посмотрим на мировую экономику, она вся между собой, так сказать, да, связана. Что в этой ситуации, я бы сказала так, да, эта тема такая болезненная, а импортозамещение – вещь замечательная. Какое-то время да, люди готовы пострадать. Но скажите, опять же, какая цена будет импортозамещения? Кто должен выиграть от всей этой ситуации? Абстрактно государство или конкретно люди?
И все-таки, возвращаясь да. к тому же заявлению да. Эрнеста, он угу. говорит, да. Я обращаю внимание угу. именно на эту часть, введение угу. санкций требует от европейских партнеров более значительных жертв. Угу. То есть санкции требуют жертв. Ответ да. на санкции, возможно, тоже тогда требует жертв. И получается, экономика не может не зависеть от политики.
Ну, смотрите, да, вот история, которая поссорила всех нас, да, друг с другом, история с Крымом, породила плохую ситуацию в Европе и, собственно, в нашей стране. Да? Ну, не будем скрывать, давайте уж не будем притворяться, что это возникли большие трудности. А временное потерпеть, несомненно, очень часто приходится делать, и прекрасно. Меня беспокоит другая история. Понимаете, если эта история с санкциями будет продолжаться и с антисанкциями, то цена вопроса для собственной нашей страны может быть очень дорогой. То, что сейчас происходит, а именно, нас начинает вытеснять с нефтяных рынков. Да? Главная наша пока валюта – это все-таки нефть и газ, вот, как бы мы сейчас ни говорили. Представьте себе, что это основной источник дохода России на сегодняшний момент. Чтобы развернуть импортозамещение, все равно требуется время. Да? Нужно вырастить новые кадры, подготовить, да, новые технологии освоить и так далее. Это требует время. Если время у нас есть, это прекрасно. Но представьте себе, что сейчас, например, нам отрежут это все. Мы окажемся изолированными.
Они же не могут это просто отрезать.
Ну как?
Они
ну смотрите.
Же, они же на этом живут.
Простите, ну вот сейчас мы и видим, да, попытки там договориться с Ираном, открыть его нефть, еще какие-то истории. Это вообще-то история опасная. Мы столько лет пробивались, это ведь многолетнее еще в советское время, да, налаживались эти контакты, где мы основные поставщики в Европу нефти и газа. Если сейчас эта доля, наша доля будет сильно уменьшаться, да еще не дай Господи, какое-нибудь альтернативное топливо сейчас изобретут, то вообще мы встаем в ужасное положение. И в этом смысле я считаю, что должно быть, конечно, очень грамотное, координированное правительство, управление и так далее, чтобы избежать подобной ситуации. Может быть, лучше все-таки было бы как-то договориться и снять санкции, антисанкции, и наладить отношения.
Виталий, 44-й да. спрашивает, mm-hmm. с вашей точки зрения, mm-hmm. а почему Европа и США сейчас не хотят с нами договариваться?
Знаете, мы сейчас опять вступаем в тяжелую тему, да, именно проблему Крыма. Собственно, с Крыма вся история началась. Да? Давайте, значит, произошло присоединение или аннексия Крыма, кто как говорит. И это было рассмотрено Европейским сообществом как нарушение договоренности после Второй мировой войны, а не пересмотре границ. Расценили это как агрессия. Вот сейчас мы сейчас будем долго обсуждать, правильно, неправильно расценили, но вот такой прецедент.
Ну, пройдет какое-то время.
И опять. Прецедент такой, да, что это породило большое количество беспокойства, и в конце концов Европа, да, жертвуя даже какими-то вещами, решила, так сказать, грубо говоря, нас наказать. Вот, знаете, честно вам скажу, я всегда была противником истории с Крымом, и я считала, что даже символически это вот присоединение, оно нам очень сильно вот сейчас сказывается отрицательно. Но могут люди со мной не согласиться, история покажет, Крым мне тоже очень дорог, но пока на сегодняшний момент плюсы очень сомнительные, да их, в общем, никаких нету, а минусов очень много. И, понимаете, изоляция всегда очень плохо для страны. Вот плохо для страны. И я считаю, что... Ну, а что мы сейчас можем сделать? Вот в этом-то и есть проблема. Знаете,
нет,
каждый
но
раз
любая
повторяю...
история
смотрите,
со временем успокаивается.
Я всегда повторяю одно и то же. Знаете, вот среди военных, да, вот такие все-таки были выдающиеся военные, которые много... Я сейчас, честно говоря, забыла, кто из них сказал, чуть ли не Бисмарк. Он говорил следующее, что прежде чем сделать шаг вперед, убедитесь, что вы сможете потом сделать 3 шага назад. В этом смысле, начиная какие-то военные операции, в общем, видимо, надо просчитывать, чем это может нам отозваться, и можно ли в какой-то момент все вернуть, так сказать, на круги своя. Вот история с Крымом, она очевидна тем, что ни на какие круги своя уже она не возвращается. Понимаете, а это означает, что решение конфликта не может быть вот таким, что ладно, Крым мы обратно отдаем, все, ребят, забыли, мы дальше дружим. Да? Этого точно уже не произойдет. Значит, эта проблема уже решаться будет всегда болезненно, и я здесь не готова сейчас прогнозировать, как она развернется. По крайней мере, вот я бы сказала так, часто эмоционально понятные, да, эмоционально понятные, но неправильное решение под влиянием эмоций порождает иногда потом хроническую проблему, которую непонятно, как разрешать. И вот мне кажется, проблема Крыма, вот как в свое время, простите, проблема Афганистана, да, оказалась потом почти нерешаемая. Мы пошли там с интернациональными какими-то, значит, идеями, мы породили затяжную войну, где погибло огромное количество людей.
Но с нами тоже тогда сначала не хотели разговаривать, потом были разговоры.
И тем не менее, давайте мы посмотрим, к чему это привело. Да? Это привело к невероятным экономическим тяжелым последствиям, потому что любая война, вот там история сейчас в Афганистане, она ведь очень затратная. Война никогда не прибавляет никакого... Дальше капитала стране. Это всегда высасывание ресурсов. Это был, да, международный престиж пострадал, а потом начался кризис, цены на нефть упали, и мы ввязались в эту войну, из которой потом было почти невозможно вылезти. И более того, произошла, выяснилась коррупция в армии, масса, и вообще, простите, самое главное, эти гробы с молодыми ребятами, которые возвращались домой. Вот вопрос весь в том, что когда мы что-то делаем, а в данном случае мы вольны спросить людей, принимавших решения, на что рассчитывали, да, и предполагали ли какие-то отрицательные моменты, которые можно легко разрешить?
Короткие вопросы и короткие ответы. А Роман пишет, а если, раз уж вы заговорили про Крым, а если бы не присоединение Крыма привело бы к более худшей ситуации?
Простите, а какая ситуация была? На нас кто-то нападал? Покажется, нет. Украина с нами вроде воевать не собиралась, у нее там были свои проблемы, они выбирали президентов, у них там полный бардак, и, но значит, проблема ситуации. Нет, слушайте, я не помню, чтобы кто-то шел на нас войной, и в этой ситуации мы, как бы, так сказать, да, пошли в лучшие средства защиты нападения. Просто в момент, когда в Украине была плохая ситуация, да, и ослабело государство, мы, так сказать, тихо взяли под шумок Крым. Вот мне кажется, такая история. Правы мы или нет,
люди
вопрос...
голосовали, не голосовали, это не важно.
Знаете, вот неважно. Вопрос был, даже если люди проголосовали, что хотим к России, вот здесь надо было решать, а нужно ли нам в этой ситуации? Пусть будут автономные, независимые, а мы будем с ними дружить. Хорошо. Может быть, так было бы разумно.
Абдул-Хамид спрашивает, а вы видите вообще на Украине бандеровцев или их там нет?
Скажу вам честно, наверное, они там есть, несомненно, есть. Мне не очень понятна ситуация в Украине, потому что как-то... трудно добыть разную такую, да, информацию. У нас как бы идет одна информация. Нам представляют, что в Украине какой-то сплошной фашизм. Есть у меня некоторые сомнения по этому вопросу. Там очень очевидным образом непростая ситуация и очень сложная. Но вопрос, еще раз я хочу сказать, в данном случае, что у них там, пусть решают украинцы. Меня беспокоит моя собственная страна. Мы вот этой акцией потеряли дружественную страну, которая всегда была под нашим влиянием. Вот это для меня ситуация тоже очень грустная, и многие еще поссорились друг с другом.
Сейчас... Тогда, Павлович, а вы что, не понимаете, что Америка развязывает войну в Европе, чтобы удержать свою гегемонию?
Я вот, честно говоря, не видела, чтобы Америка разворачивала войну в Европе. У нее там какие-то свои конфликты, когда началась с Ираком. И, кстати говоря, это было огромное осуждение всего европейского сообщества. Были многомиллионные демонстрации. И тут я готова присоединиться. Знаете, опять же, мы берем Америку, мы говорим, что она наш враг. Почему мы ее в пример приводим? А может быть, как раз пример Америки... было бы для нас показательно не следовать ей. Смотрите, в Америке произошел чудовищный экономический кризис, а это первая экономика мира. А почему? А потому что они действительно решали, стали империей и стали, значит, решать вопрос. Мы туда залезем, наведем порядок, сям наведем порядок. И вот они получили, да, в общем, серьезный кризис, который до сих пор не преодолен. Может быть, мы извлечем правильный урок из этого? Если даже такая мощная экономика, как Америка, давайте уж признаем, что они сейчас экономически куда более мощные, да, но уж не будем изображать другое, не может пережить эту историю и разоряется. Но нам, есть ли сейчас смысл следовать их примеру? Нам никто не угрожал, Украина с нами не воевала. Более того, а неразумнее было бы дождаться, когда выберут Порошенко, не Порошенко, и снова договориться. Да любой бы президент, придя к власти, все равно бы договорился с Россией.
Так договариваться-то не хотят с Россией.
Ну, помилуйте, после того, как мы взяли Крым, кто ж с нами договариваться будет в Украине?
А до этого бы договаривались?
Да, конечно, а куда бы они делись? Ну, давайте говорить цинично. Виталий... Да? Мы им поставляли нефть и газ. Нет, огромное количество смешанных семей.
Тогда так же цинично и у нас, и сейчас. А куда они денутся? Значит, придут все равно.
Коллеги, знаете, вот можно, конечно... А мы это перешло в стадию, так сказать, да, конфликта. Более там у нас Донецк с Донбассом, да, сепаратистские настроения. Понимаете, вот заварили кашу, теперь нам ее же и расхлебывают. А согласитесь, что не польстились бы то, что плохо лежало. Украина сейчас была бы нашим первым союзником.
Виталий 44-й спрашивает, вот по вашей оценке, как долго у нас будут санкции?
Знаете, это никто не знает, я не знаю, знает ли Господь Бог, непонятно. Вообще все, понимаете, не бывает ничего просто так. Многое зависит от взаимных каких-то договоренностей, уступков, изменения ситуации. Непонятно. Непонятно, сколько санкций это будет длиться. К сожалению, пока я вижу, они все ужесточаются постепенно. Меня это чрезвычайно тревожит. И опять же, не потому, что европейские страны страдают, пусть они все страдают. Меня больше волнует, что как бы не пострадали мы. Вот интересы моей страны мне ближе, чем судьба Америки, Европы и все их примеры неправильного поведения. Давайте будем лучше их, вот я бы так сказала.
7373948, снова попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
я из Москвы. По поводу вот этой ситуации с Крымом, вы знаете, я хотел замечание какое сделать. Мне кажется, что даже вы, при всем моем к вам глубочайшем уважении, не видите до конца, где причина, где следствие.
Почему?
У меня есть четкое ощущение, что наоборот, негативные тенденции в нашей экономике и устойчивый курс на долговременную рецессию, именно это стало причиной того, что высшее руководство нашей страны оказалось озадачено поиском того, как найти некие такие вот якобы внешние факторы, которые бы оправдали ухудшающуюся ситуацию перед населением. Поэтому, собственно, произошел Крым наш, поэтому нужно до сих пор постоянно поддерживать градус на Донбассе, для того, чтобы у нас была необходимость занять позу оборонительную и дальше всем нашим затягивать пояса и чуть что объяснять. Ну, вот вы видите, люди, мы, так сказать, окружены, мы вынуждены защищаться, все кругом, так сказать, на нас накинулись, поэтому давайте уже как-то потерпим, зато вот мы...
Ну, наше поведение вынуждено, и Дмитрий пишет, мол, к Севастополю тогда примеривались американцы, в Крым ломились правосеки и прочие отморозки, так пишет Дмитрий.
Ой, не знаю, куда они там... Крым, когда был в составе Украины, это их была проблема решать, кто куда там рвался. Знаете, но тут вот я понимаю эту логику, и она отчасти справедливая, возможно, да? Когда идет глубокий кризис, либо ответственная власть уходит в отставку, скажем, правительство уходит в отставку, говорит, не справились, да, приходят другие, пытаются решить. Либо ищут причины, да, это частая история, либо у нас внутренние враги там чего-то нам ковыряют, либо внешние враги. Это все верно, знаете, но здесь что в лоб, что по лбу. Вот ситуация такая возникла.
Так подождите, кризис был после или до?
Я думаю, что кризис начинался, и он сильно усугубился санкциями. Но кризисы, понимаете, приходят и уходят, они уходят, если из кризиса делаются правильные выводы. Почему он возник? Что нужно сделать, чтобы его избежать? Понимаете, проблема заключается в том, что вот эта монополизация жизни, которая сейчас происходит, огосударствление многих сторон жизни, волей-неволей приводит вот к этим и странным законодательствам, да? Потому что теряются базы поддержки, экономической выгодности. Люди перестают работать, потому что рычаги, так сказать, да, экономически перестают работать. А дальше вот выясняется. Законы о тунеядстве заставляют людей работать. А дальше мы пошли опять по протаренным путям. В общем, как ни крути, знаете, я не думаю, что, честно говоря, вот люди сидели и цинично рассуждали. Все у нас плохо, давайте-ка отвлекаться. Я думаю, что вот эта старая логика, во многом, опять же, наследие советского типа мышления и приводит к очень часто вот таким печальным последствиям, которые не очень прогнозируются и не понимают, как
и
они отразятся.
А вот главрыба, так человек подписывается, это же идея Крыма.
Понятно.
Это мы знаем просто из тех сообщений, которые приходили. И вот он пишет, или он, или она, я вот этого не помню. Крымчане мы голосовали и выбирали, но это получается, по вашим словам, ерунда.
Ничего не ерунда. Неправда. Знаете, я уважаю выбор людей, и, скажем, если Крым... И почему я хочу... Давайте сделаем так. Поначалу, ведь, если я правильно помню всю ситуацию, сначала крымчане голосовали за... У них должно было быть независимое, да, в составе Украины или быть независимыми. Потом в какой-то момент почему-то это все переродилось в какой-то другой тип голосования. Там, мы в составе России или не в составе России. Уважаю выбор крымчан, и, предположим, если действительно большинство людей проголосовали, что мы хотим выйти из состава Украины и стать частью России, они имеют на это право. Я сейчас говорю в данном случае не о крымчанах, я говорю о реакции самой России, которая должна была взвесить ситуацию, да, сейчас это возможно, какие это последствия повлечет за собой и так далее. Вот, в данном случае у меня претензии не к крымчанам. Да? Мой вопрос о том, что вся эта ситуация породила крайне неблагоприятную ситуацию вообще для России в целом. Не знаю, насколько процвел Крым в этой ситуации. Не могу знать, там не было.
Александр Фельдман тут начинает вспоминать, что было перед этим, перед голосованием, утверждает он, господин Гиркин согнал депутатов Крыма, принудил их принять декларацию о независимости. Это формулировка Александра Фельдмана. Отец Федор Востриков, так человек подписывается, спрашивает вас, а если господин Зимин назвал Россию, к примеру, поганой страной, это нормально?
Знаете, я не помню, чтобы мог Дмитрий Борисович Зимин. Это, наверное, вы смотрели безобразную передачу по НТВ, которая абсолютно все фальсифицировала. А он не может назвать страну поганой. И я вам скажу честно, вот хорошо, что вы подняли эту тему. И я вам хочу следующее. Вот это вот серьезный разговор. А если мы говорим об интересах России, о патриотизме. Вот знаете, поразительно, одно из самых печальных историй, вот и, да, и вот этих традиций, это какая-то черная неблагодарность к людям, которые действительно много делают для страны. Вот 150 лет спустя мы, наконец, пролили слезинку и поставили памятник братьям Третьяковым, которых в свое время национализировали, все отобрали, прогнали. И, значит, да, наконец-то мы сказали им спасибо за то, что они сделали для культуры. А вот есть Дмитрий Борисович Зимин, который 10 лет поддерживает фундаментальную науку. В тот момент, когда ее, в общем-то, толком никто не поддерживал. Вот у нас падает «Протон», куча других ракет. Спрашивается, почему? Да потому что не стало кадров профессиональных, да, потому что надо растить ученых, которые могут действительно работать на безопасность страны. Вот Дмитрий Борисович этим занимался. Он выдающийся ученый, потом был замечательный предприниматель. И человеку 82 года, да, и вот он свои все средства тратил на это. Я хорошо знаю, я сама благотворитель. И фонд «Династия» — это был один из вот таких, знаете, ну вот примеров, да, вот если идти куда-то в международное сообщество, говорить, вот, смотрите, какие у нас патриоты. И вот скажите, чем отплатили Зимину? Да, фактически я боюсь, что фонд он закроет, потому что он глубоко оскорблен.
Пока, во всяком
на него
случае,
пролили. Не знаете, ну, я вам скажу честно. Вот смотрите, человек тратит свои деньги. Спрашивается, зачем ему?
Но он состоятельный
человек. Простите, во-первых, значит, давайте разберемся. Насколько мне известно, это его собственные деньги, потому что часть его денег на иностранных счетах.
Но хранит он их за границей.
Простите, это значит, и что? Вам все, не все равно, с каких счетов вашему ребенку талантливому
нет,
помогает?
Закон.
Простите, закон у нас, что дышлое, да? Вот куда вывешь, во-первых, этот закон, если его соблюдать, касался всегда только НКО, который занимается политической деятельностью. Фонд Зимина поддерживает фундаментальную науку, никак под этот закон не подпадает. Это чистой воды произвол. Я вообще сейчас не буду обсуждать закон об иностранных агентах, он абсолютно антиконституционный. Да, он вообще не имеет права на существование. И сейчас, я насколько знаю, общественность будет бороться за его отмену. Но что бы ни говорили, да, вот, во-первых, это неправильно интерпретировано. И потом вообще, простите, если такой человек, как Зимин, у нас иностранный агент, вообще о чем мы с вами говорим? То есть,
нет,
вместо того, чтобы...
Но Зимина ведь не называют иностранным агентом.
Нет, почему
он
же?
Он свои деньги
Подождите,
перечисляет
а его причислили,
сюда.
Так его фонд вписали в иностранный агент. Совершенно. А мы с вами знаем, что это нашлепка, простите,
но
фактически как враг
что...
народа.
Но
потому ведь... что с ними боятся потом дело иметь. Фактически это поражение в правах. Мы знаем, что такое иностранный агент. А, то, что, как у нас это работает. Вот скажите мне вообще, да? Вот мы сейчас, давайте заберем эти дурацкие законы, мы вообще посмотрим нет, на мораль. Давайте с точки зрения духовности. У нас очень любят говорить.
Просто,
да?
Вот Роман да. задает вопрос, да. который очень часто звучит в этой да. связи. А да. что такого страшного? Ну, назвали, мол, иностранным агентом.
А скажите, что значит такого страшного? А вы посмотрите, к чему это приводит. Это приводит фактически к тому, что начинает преследовать организацию. А те, кто с ней имеют дело и берут гранты, их начинает тоже преследовать. У нас же еще инициатива начинается снизу. То есть фактически, а потом у нас еще есть такой закон о нежелательных организациях. То есть фактически их приравнивают к нежелательным организациям чуть ли не политически вредным на практике. Я считаю, что само по себе это безобразие. И вообще, кто сказал, почему нельзя брать какие-то деньги из других международных фондов?
Да которые почему нельзя? Можно, просто придется называться вот так.
Так, простите, это что вообще означает? А почему это такое? Вы знаете, еще это долгий разговор. Я просто сейчас говорю о духовности, да? Угу. И я сейчас один приведу пример, когда у нас как замечательно трактуются законы и даже представления об этом. Да, значит, если этот человек, по идее, должен был быть образцом для молодежи. Вот смотрите, патриот, ученый, был прекрасным предпринимателем, сделал Вилпелком. И, кстати говоря, практически первый, если мы говорим об импортозамещении, он, собственно, создавал эту часть сотовой связи, чтобы мы могли функционировать. Тратил огромные деньги, чтобы поддерживать науку. И, простите, старого уважаемого человека оскорбили, приписав в иностранные агенты, сливали на него грязь в телевизоре. А и что? И что он теперь должен делать? Он должен бегать и унижаться. И говорить, возьмите мои деньги, да я хороший. Понимаете, вот это плевок людям, которые действительно хотят инвестировать в страну. Вот даже с точки зрения морали, я бы сказала, это худшее, что можно вообще представить себе. Вот как это можно? Вот как мы обращаемся с людьми, которых надо уважать? И более того, у нас там Дума принимала законы об уважении благотворителям, там, давайте медали. И после этого теперь у нас Горбачев фонд начинает, да, ее преследовать. И сейчас пойдет волна атаки на благотворителей. Скажите, какие выводы должны сделать молодые люди?
Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» и соучредитель фонда Михаила Прохорова, была сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.